Музыка Индии.
Да, музыка Индии и, если возможно, о встрече с Рави Шанкаром.
Так. Ну, ныне почивший, ушедший от нас не так давно, великий индийский музыкант, представитель академической традиции, североиндийской классической традиции, Рави Шанкар, ситарист, также он замечательный педагог, посещал нашу страну, ну, несколько раз. Непосредственно с ним однажды я встретился, когда его ученики, а у него там было, по-моему, 6 человек, и он приехали к нам на фестиваль Индии, тогда еще в СССР, который устраивался на 2 года, вернее, на год, по сути, вот с 87 по 88 год. И в Московской консерватории, в малом зале Московской консерватории, помню, этот зал мы там добывали буквально, как удалось нам внезапно по случаю зал этот получить. Просто один из педагогов заболел, вот, и концерт отменился. Нам повезло просто. Вот. Выступал и делал что-то похожее на мастер-класс в начале своего концерта. Вот, он объяснял, что такое рага, что такое тала, ну и говорил также о сваре. Вот эти три понятия: рага, тала и, прежде всего, свара, свара, рага, тала. Это треугольные камни, заложенные в музыкальную традицию, традицию индийской классической музыки. Под классической музыкой понимается, индийской классической музыкой понимается музыка для, ну, так скажем, избранной публики, когда-то это было, для аристократов, для махараджи, для придворных. И когда она стала демократизироваться после, особенно, ухода англичан в 1947 году, то она, в общем-то, оставалась уже как бы академической музыкой, как у нас наша классическая музыка, академическая музыка. Что касается утверждения целого ряда музыковедов, что это народно-профессиональная музыка, ну, применяю этот термин к азербайджанской, коранской музыке, мотивируя тем, что эта музыка основана на устной традиции, а нот, как говорится, там особенно и нет, то сам термин народно-профессиональная музыка, он немножко, так скажем, расплывчат. Как бы народ – это устная традиция, а профессионал, значит, это сам человек, который имеет своих учеников, поддерживает направление, стилевую традицию определенную и передает ее от себя другому ученику. Есть понятие в индийской музыке «шишья гуру» – «парампара». То есть «парампара» – это традиция, «шишья» – это ученик, а учитель – гуру. Получается, гуру шишхи, парам пара. Вот такое вот для русского уха немножко чудное название. Это на индийском, в индийской терминологии есть такое замечательное словосочетание. Традиция от учителя к ученику. Однако не всегда получается, что, как бы, если устная традиция, значит, обязательно должна быть связь с народом. Обычно вот такие профессионалы, они находятся в городах. Ну, скажете, что и народная музыка, то есть городская музыка тоже, некоторые там городские жанры, городской фольклор. Однако проблема обучения, и главное, что классическая музыка Индии все-таки базируется и на грамматике, на определенной, да? Вот, то есть есть ноты, есть слоговая нотация, и вот как раз кандидат искусствоведения, известнейший индолог нашего времени, отечественный, Татьяна Морозова, она как раз написала несколько монографий, посвященных нотации индийской классической музыки. У нее есть термин «нота-буква». Вот у нас нота – это знак такой, да, это не буква, и это не что-то там такое другое, а это нота-знак, да. А здесь нота буква. Буквами обозначают ноту. У нас, в принципе, тоже буквенная нотация есть, да? Мы ее применяем, в частности, на уроках сольфеджио, элементарной теории музыки особенно, да? Но не так усердно. А здесь буквенная нотация, нота буква. И если такая нотация есть, значит, традиция все-таки письменная, передается от одного к другому. И главное, что пример приведу еще один. Сталкивая два понятия: народно-профессиональная музыка и классическая музыка. Когда я сам в этом же фестивале, на этом же фестивале работал с известным индийским музыкантом, исполнителем навине, это струнный щипковый инструмент, от ситара отличается размерами, прежде всего звуком, вот, и традицией, конечно. Вина – это южноиндийская традиция, а ситар – это североиндийская традиция. Имя этого исполнителя на вине – Дарисвами Айенгар, ему достаточно уже много лет, вот где-то вот в 87-м году ему было 69, значит, сейчас довольно много. Не знаю, жив ли он сейчас, но, во всяком случае, он попросил меня напеть несколько мелодий именно из классической музыки, которые ему понравились. Ну, я ему спел вступление к опере «Борис Годунов» Мусоргского и побочную партию первой части 6-й симфонии Чайковского. Он пропел мне это также, ну, проинтонировал, разумеется, как и я ему, вот, чтобы удостовериться, так ли он понял правильно, а потом взял и буквами-нотами записал это. Вот. Ну, самое интересное то, что как бы элементы вступления, я имею в виду мелодию вступления Бориса Годунова, он использовал в своем произведении, которое потом нам продемонстрировал, в концерте даже сыграл, введя вот эти мотивы в определенную систему, вернее, не определенную систему, а в определенный звукоряд и настроение, которое называется рага. Но вернемся к Шанкару. Да, к Шанкару мы вернемся, просто я хочу еще раз утвердить, что классическая музыка, она базируется, разумеется, на нотной грамоте, на определенном преподавании, вот методике преподавания, да, музыки, и, соответственно, отличие от нас то, что нам сразу нас заставляют изучать ноты. И если мы инструменталисты, сразу сажается инструмент, мы должны с этим инструментом работать. А индийцы идут от голоса. Сначала ты должен пропеть этот звукоряд, пропеть, так скажем, попевки, ячейки этого звукоряда. Вот. А потом только уже изобразить это на своем инструменте. То есть идем от голоса. Мы должны сначала это уметь прослушать, пропеть, а затем уже и играть. Ну и, соответственно, потом уже нотировать позже гораздо. Так и касательно ритма. С ритмом работаем сначала, ну, как ударник. Вот, можно даже подстукивать, там, я не знаю, по столику или как-то. А потом только уже ударный инструмент берем в руки. Если человек хочет заниматься на, скажем, табле, это такой инструмент пара барабанщиков, мембранофонов, связанных шнурами такими. Вот, каждый из них настроен на свои звуки. Правый барабанщик на верхний, левый на нижние тоны. Вот. Или другой какой-нибудь инструмент, скажем, мридангом или мриданкой, его еще называют южноиндийский уже. Первый был табл североиндийский, южноиндийский инструмент.
А вот исполнители на табле, они обычно специализируются только на ударных или они могут переходить на другой инструмент?
Нет. Тут как раз четкая совершенно дифференциация. Дело в том, что кастовая система, которая в Индии была распространена, ну, до того, как Раджив Ганди пытался ее там запретить, вот, или как-то так что-то наложить, какие-то изменения, она оказала влияние на музыкантов. Очень интересно наблюдать ансамбли, особенно в Южной Индии, индийских музыкантов. Считать, что индийская музыка одноголосная, это неверно. Вот. Мы просто слышим голос один яркий, вот, а ему же аккомпанируют постоянно. И ударные инструменты аккомпанируют, скажем, голосу или скрипке, или вине, или ситару. И еще другие инструменты, тоже, может быть, ситар или скрипка, тоже имитируют, помогают этому инструменту, солисту, как-то вот оказывают ему поддержку, этому солисту. Поэтому индийский Индийская музыка – это не одноголосие, а это многоголосие, изначально многоголосие. Теперь посмотрим ну, такую интересную вещь. Значит, каждый из участников ансамбля, в общем-то, принадлежит к определенной касте. Солист, ну, это индоевропеец, часто брамином является или брахманом, а, скажем, исполнители ударных инструментов, они темнокожие, и где-то они имеют корни в дравидском, слое населения, то есть ниже касты. Это ударники. Ну, когда-то, когда индоарии пришли на Индостан, они там обнаружили как раз вот эту дравидскую культуру, это где-то было 4000 лет до нашей эры, может быть, чуть там меньше. И вот эта культура была связана, в частности, с инструментами ударными. Вот. Это их родные инструменты, их очень много было. Вообще земледельческая культура дравидская, и для земледельцев было характерно, ну, скажем, работаешь, вот, спахиваешь или жнешь, или кто-то там полишь, а потом надо пообедать, и, соответственно, в котлах варят тот же там рис, они очень едят активно, как в Китае, так и в Индии, и в Юго-Восточной Азии тоже. Вот. А потом надо помыть это все, переворачиваются сосуды, котлы, и по ним бьют, как по барабану, очень удобно. Вот. Это сейчас еще пока еще распространяется в некоторых селах Юго-Восточной Азии, в Индии тоже есть. Вот. Так что это естественно. А у индоариев, которые кочевники, которые пришли со своим скотом, естественно, были инструменты кочевых народов. Да? Это струнные инструменты, это могла быть и скрипица, это могла быть, могут щипковый инструмент. Вспомним тех же монголов, да, у них маринхур, вот инструмент щипковый, вот он является из кони их родным инструментом. Вот. Естественно, голос, пение, это тоже как бы инструмент кочевого населения, да, струнные инструменты кочевой. А барабаны как тяжеловато было, да и с ними сложно, когда с лошадьми передвигаешься, да, на барабане играют. Лошадь и так отстукивает копытами все, что нужно. Под нее можно петь удобнее, да, может даже как-то, если получается, играть на струнном инструменте. А здесь вот как раз никаких лошадей особенно нет, потому что люди земледельцы, поэтому ударные инструменты как раз необходимы. Ну, каждому человеку физически нужны звучания и струнных инструментов, и ударных инструментов. Вот если струнных нет, значит здесь духовые инструменты заменяют, или, допустим, вот у американских индейцев там есть инструменты, перьевые, плюмажные, так скажем. Когда пером взмахиваешь по воздуху, и такие колебания производятся очень интересные. Вот. А так, когда у них струнные эти инструменты от испанцев появились, то они за них здорово ухватились. Вот. И скрипки, и гитары. Ну, в разных странах Латинской Америки по-разному их, естественно, используют. Вот. Но они есть, и с ними с удовольствием работают. Теперь вернемся к... Значит, указав, что ансамблисты, каждый из них принадлежит определенной касте, или его предки принадлежали определенной касте, да, и он может играть только на этих инструментах. Социальная проблема, а не проблема, так скажем, чисто музыкальная, да, музыкально-культурная. Вот, вернемся к Шанкару. Ну, и вот как раз на своем мастер-классе он говорил о сваре, что вот какой звук можно сделать. Свара, в общем-то, состоит как бы... По утверждению Джованни Константиновича Михайлова, известного музыковеда, композитора, вот, который говорил, что свара ну, как бы состоит из двух корнеслогов – сва и ра. Получается раджар. Раджар – сверкающий, ну как бы самосияющий, сверкающий. Да? Вот раджа – вообще это слово, обозначающее как бы князя, если на наш манер. Да? Мы обычно к князю обращались «ваша светлость». Сияющее, ваше сиятельство, да, вот. И здесь тоже раджа, раджа, да, сияющий, похоже. Вот свара – это самосверкающий звук. То есть звук должен просто засиять, засверкать, засеребриться. Здесь большая роль вокальной форманты, в частности, если вокалист. А инструменталист должен вот этот звоночек, он достичь чтобы звук засеребриться. То есть надо вибрировать струной так, что вот получалось такое удивительное какое-то сияние, звучание. В наших классических и струнных инструментах, и щипковых, и смычковых, такая штука невозможна, потому что у нас система звукорядов иная. И раскачивать, так скажем, звук по четверть тонам, по 1/8 тонам нельзя. Вот как мы подстроили инструмент на определенный звукоряд, да, мажорный или минорный, и все, больше никак нельзя. Поэтому никакой свары у нас понятия нет. А вот вокальный формат, в принципе, она может такую штуку сделать, звонок как в голосе, да, но тоже в меньшей степени, намного меньшей степени, нежели индийские вокалисты, певцы. Вот. А что касается раги, то показывал разные раги. Рага – это звукоряд, как известно, да. Вообще филологи некоторые утверждают просто, рага – это мелодия, и из них, как говорится, больше ничего из филологов этих не вынуть. Вот мелодия – мелодия. Но слово «рага» закладывается большой смысл. Во-первых, это звукоряд. Во-вторых, это настроение. Настроение также обозначается термином «раса». И много очень раг. Вот североиндийская классическая традиция, она даже не классифицирует раги, в отличие от южной. В южноиндийской классической традиции там 72 родительские раги. Ну, такие как рага Гола, например, рага Хамсадвани. А есть от этих 72 родительских раг родственники их, рагини и там, допустим, есть рага Бхайрави, а есть рага Ананда Бхайрави. Ананда – это дядя. Вот. Ну, значит, вот. Ананда – это, по-моему, племянник. Вот, племянник вот этой раги. То есть, есть родственники, там, внуки, внучаты, там, дети. То есть, какие-то отпочковывающиеся, но привязанные к этим родительским рагам раги. Ну, например, если взять Хамсадвани рага, то нашими звуками это будет так. Значит, индийский звукоряд, если на наш до, ре, ми, фа, соль, ля, си, вот, индийский будет са, ри, гамма, па, да, ни. Ну, если просто сдать звукоряд, получается са, ри, гамма, па, да, ни, са. То есть мы фактически даем мажорный звукоряд. Такая рага есть. Вот у североиндийцев это Шанкара Бхарана называется она. Рага Шанкара Бхарана напоминает наш мажор. Вот. А вот Хамсадвани рага, она без нескольких тонов. Звукоряд такой. Са, ри, га, па, ни, са, са, ни, па, га, ри, са. Но это звукоряд. А рага сама, здесь как раз вибрация идет вот в районе четверть тонов и в районе 1/8 тона. Да? Поэтому получается. Са, ри, га, па, ни, са, са, ни, ва, га, ри, са. Да? Вот, приблизительно вот так звучит рага Хамсадвани. Естественно, значит, шкала, скейл, звукоряд один, а сама рага, вот она основана на многих шрути. Шрути – это вот как раз вот эти самые 1/4, 1/8 тоны, которые примыкают к основным тоном звукоряда, да? Ну и были продемонстрированы раги, а далее он говорил о талах. Ну, талы – это, понятно, это ритмический цикл определенный. Вот, кстати, в европейской музыке, в средневековой, есть понятие талия. Это тоже ритмический цикл. Вот тогда еще, когда писали мессы, дифаи, допустим, вот, и ранние представители арснова, арсантика, да, арсантика, арснова, вот, там не было еще таких тактовых черт. И все это вот как бы замыкалось в ритмических циклах. Определенное количество ритмических единиц в этот цикл входило. Да? Вот. А здесь вот почти что однокоренное слово. Талия у нас, у западноевропейцев, а здесь тала. Тала тоже ритмический цикл. И здесь целая система тал есть. Но вот если на южноиндийский классический манер, где талы они тоже классифицируют, получается, что тала это имеет, по крайней мере, 7 таких основных типов тал. Я их перечислять не все буду, но вот есть, например, рупака тала, есть трипута тала, есть атта тала. А у них есть еще несколько вариантов. У каждой 5 основных вариантов, у этих 5 основных вариантов еще 5 основных вариантов. Ну и так, если вот мы 7 умножаем на 5, будет 35, еще 5 получается уже 175, да? Вот человек, который выходил из учения вот, своего гуру, должен знать минимум 175 тал. Вот, иначе он просто будет профессионалом. Ну а дальше все больше и больше. Вот. Что касается североиндийской традиции, классической индийской музыки, то, которая принадлежит Рави Шанкар, то там нет такой определенной классификации тал, нет определенной классификации раг. Как индийцы, индийские музыканты говорят, сколько звезд на небе, столько и раг можно создать. Да? Вот. Или талы тоже не имеют вот 7 основных типов, и от которых отпочковываются еще варианты. Да? Интересно было, как Рави Шанкар показывал отдельные талы, где, например, тала, которая 14-дольная была, значит, он там считал четверками, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а затем полтора и полтора. Вот, получалось у нас таким образом еще три, да, я оговорился, не 14, а 15-дольные. И вот надо прочувствовать именно полтора тона и именно акцент сделать на первом полтора и, значит, соответственно, через полтора еще. Не тона, а через полторы ритмические единицы, там, полторы четверти, допустим, да, вот, сделать такую вот штуку. И это было тоже показано. Ну, а потом, соответственно, были сыграны несколько композиций, вот. Мастер-класс, значит, состоял в том, что Шанкар объяснял, а его ученики показывали, как они этим владеют. Вот. А здесь уже ансамбль, где солировал сам Шанкар, вот, исполнил, по-моему, одну или две раги. И публика приветствовала, стоя, долго стояли и аплодировали этому замечательному человеку. Вот. Я с ним встречался, по-моему, еще один раз, потому что он как-то меня узнал. Ну, в зал Чайковского, по-моему, приезжал и там выступал. И говорит, Крити, так он меня назвал. Потому что помнил, что один из русских музыковедов изучает жанр крити. Крити – это вокальный жанр южно-индийской классической музыки. И, значит, вот он запомнил. В смысле, связал это слово вот как раз со мной. Ну, вот, немножко тоже с ним побеседовали, но в основном не на такие специфические темы. И сами индийские музыканты считают его, ну, музыкантом такого западного толка больше, чем других ситаристов. Вот, например, есть ситарист Вилайат Хан. Он даже сказал, что вот он не поедет в Россию, потому что это как бы его не интересует. Он вот, классический индийский музыкант и не хочет показывать, вернее, не хочет перенаравливаться к западным слушателям. Нас они тоже западом считают. А Шанкар, соответственно, он как-то вот общается. Вот я общался и с американскими, с американской аудиторией, с французской аудиторией. Записывали его и французы, и, по-моему, американцы. Вот, поэтому это композитор. Кстати, у него, конечно, он сочиняет. Но прежде всего и исполнитель, да, североиндийской классической традиции. Ну, его можно сравнить также с таким же известнейшим скрипачом южно-индийской классической традиции, тоже западного такого толка, даже больше западный, чем Шанкар. Это имя его Субраманиан. Субраманиан, он тоже к нам приезжал и даже исполнял свой концерт для скрипки с оркестром, для двух скрипок с оркестром, где он играл и еще играл Максим Федотов. Вот наш известный скрипач. Вот, по-моему, он сейчас даже дирижирует, насколько я помню, честно, как-то запамятовал я. Вот. То есть тоже вот интонация западной музыки у него присутствует. Вот. Шанкару, конечно, надо отдать должное. Он индийскую музыку, особенно музыку для ситара, вывел, так скажем, на мировую арену и познакомил многих музыкантов и любителей с ее удивительным звучанием. Вот, пожалуй, о чем можно было сегодня поговорить.
Он в ансамблях играл, как-то он приноравливал свою игру, там, по-моему, даже с Битлсами он играл, да, и с симфоническими оркестрами.
Ну вот насчет того, что вот играл он с ансамблем Битлз, не уверен, потому что Пол Маккартни приезжал туда и учился там, как бы, да, и даже написал одну вот пьесу. А чтобы вот Шанкар приезжал и играл с Битлами, не знаю. Потому что Битлз туда не приезжали все вчетвером, это точно. Вот. Ну, значит, если есть какие-то сведения, их надо посмотреть, проверить.
Вроде бы я видел, вот, что-то читал.
Что они прямо вместе, все. Четверка это ливерпульская и Рави Шанкар. Не знаю. Маккартни, да, может быть. Может, с кем-то он там еще был. Но это был просто Битлзам нужен был какой-то экзотический штрих. Вот, и он появился. А чтобы привлечь ряд или массу там индийских слушателей, вот к этой четверке ливерпульской, тоже нужно было общение вот с таким прославленным музыкантом. Вот, так что я не вижу в этом ничего такого особенного, потому что это не характеризует ни Битлз, ни Шанкара. С какой-то там стороны. Так вот оригинально.